Глава 25. Неожиданные гости. Ютян, лес в Подмосковье. Пока звучали гудки вызова, Виктор присел на корточки перед биглем, который так и бегал возбужденно по поляне между лужами крови, оставшимися от облутанных монстров. «Ну, молодец, молодец!» — сказал он, теребя его уши. «Четыре монстра, а ты выжил! Да еще и цапнул одного. Умнее и осторожнее, чем я думал. Не такой балбес». Наконец сенсей ответил. «Оказалось, я позвонила вовремя. Они еще не встретили ни одного монстра и немало этому удивлялись. Мой звонок расставил все по своим местам». Подумав, сенсей сказал, что, несмотря на новую ситуацию, все же пока объединяться в одну группу не будем. Изменится только то, что он теперь, прокачав до максимума волю, не станет отделяться от моего отца и Дмитрия для самостоятельной охоты. С его точки зрения, при сражениях с группами монстров, даже втроем, призы не должны будут ухудшаться. Мы договорились, что после ближайшего сражения он позвонит нам и сообщит, так ли это. Сенсей еще спросил, изменились ли трофеи по сравнению с теми, что мы получали за битвы с одиночными монстрами. Я тут же попросила Виктора показать мне трофеи. Элемент боевого костюма RE-78 уровня «Новичок». Один из трех необходимых элементов для получения боевого костюма RE-78. Заряд плюс 3 к регенерации. Заряд плюс 2 к реакции. Заряд плюс 3 к интеллекту. Заряд плюс 5 к силе. Заряд плюс 3 к интуиции. Заряд плюс 3 к эмоциональной устойчивости. Заряд плюс 4 к выносливости. Зачитала сенсею. Тот сказал, что трофеи явно лучше, чем можно было бы получить с 4 Годзилл, убитых по отдельности. Мы с Виктором согласились. Обидно было только, что мы выставили лоты на приобретение элементов боевого костюма SD-54, а тут попался элемент от модели RE-78. Сенсей разрешил придержать его на случай, если еще попадутся. Тут все же 3 элемента надо, а не 4, как на SD-54, чтобы собрать костюм целиком. Мало ли... Раньше наберем, учитывая, что пока ни одного элемента на модель SD-54 мы еще выменить не смогли. Хотя понятно, что выбранная нами модель была бы предпочтительней. Мы предполагали, что чем больше элементов в модели, тем она должна быть серьезнее по параметрам. Закончив разговор, спросила Виктора. «А твой новый навык предчувствия опасности сработал как-то в этом бою? Есть от него профит?» Подумав немного, тот удивленно ответил. «А вот и не могу сказать точно. Вроде все как обычно. Чувствуешь, что монстр к тебе тянет когти, уходишь от удара, атакуешь. Спасибо, что спросил, и постараюсь в следующий раз получше отследить». Отправились дальше на охоту. Перевозбуждение бигля с него схлынуло, а настроение явно улучшилось. То ли охотой был доволен, то ли похвалой Виктора. Собака чуть ли не улыбалась, и это выглядело очень прикольно. Спустя полчаса, несмотря на то, что бигль исправно тявкал, новых монстров не обнаружилось. А потом позвонил Дмитрий. Оказалось, что нам везут заказанные припасы. И, как мы и просили, в 3 разные точки. Пришлось вернуться на базу. Мне оставили 18 тысяч долларов наличными и велели ждать, когда привезут припасы, после чего принять их и показать, куда сложить. С самого начала этим местом выбрали огромный цокольный этаж. Сенсей с Дмитрием уехали принимать вторую партию припасов к нему на дачу, а за третьей по месту нахождения загадочного бункера в лесу отправились Виктор с моим отцом. От нечего делать я обошла ведущуюся стройку. Окна первых этажей уже закончили закладывать кирпичом, оставив, как мы и просили, полоску в 40 сантиметров по самому верху, которую закрывали сейчас устанавливаемой толстой решеткой. Достаточно для того, чтобы поступало немного света. Но Годзилла, даже разбив стекло, внутрь уже не протиснется, если сможет вырвать решетку, что вряд ли. А медузы однозначно не смогут ни выбить стекло, ни вырвать решетку. Сенсей велел так же, как закончат, выдать прорабу оставленный еще вчера конверт с деньгами. Но сколько там было, я не считала. Припасы привезли практически одновременно с просьбой прораба принять работу и рассчитаться за нее. И мне пришлось вертеться ужом, чтобы поладить и с теми, и с другими. Хорошо хоть, что стройку совсем недавно осмотрела и смогла быстро убедиться, что все заказанные работы закончены. Спустя еще 40 минут, выгрузив все привезенное и получив от меня свои деньги, уехали и грузчики. Но мне пришлось еще 3 часа прождать, пока вернулись обе команды. Оказалось, что на Виктора и моего отца, когда они, выгрузив припасы, отпустили грузчиков, напала шайка из 3 годзилл. Бигль, которого они прихватили с собой, сработал безупречно, предупредив заранее, так что монстрам ничего не светило. А сенсей с Дмитрием расстроились, узнав об успешной охоте. Их-то поездка прошла совершенно буднично, поохотиться не удалось. Затем мы снова, быстро перекусив, вышли на охоту 2 командами. Я опять оказалась в команде с Виктором и Гимли. Мы только успели перебить стаю из 3 годзилл, как зазвонил телефон. Звонок был от сенсея. Я сделала громкую связь.
«Ютян, бери Виктора и иди на соединение с нами. Мы только что отбили нападение 4 медуз. Было очень сложно, но все здоровы. Небольшие ранения не в счет, я уже всех вылечил. Будем объединяться в 1 команду». «Потому как, если такая стая налетит на вас 2, вы не справитесь».
Через час, когда мы нашли очень легко в таком звездном составе уничтожили стаю из 4 годзилл, я получила долгожданное оповещение о том, что клинок поймал очередную душу. Было немного боязно от ожиданий, как сложатся дела с 3-й, уловленной моим мечом душой. Но, отбросив сомнения, я снова потребовал установить громкую связь с душой, слышимую для всех членов моей команды, уже находившейся в ожидании наших переговоров. «Здравствуйте! Я готова освободить вас за навык или заклинание», — вежливо предложила я, а сама в ожидании ответа затаила дыхание.
«Здравствуйте, я согласен»,
— услышала я в ответ. Приятный мужской голос, такой можно услышать от врача. Внушает доверие к собеседнику. Облегченно выдохнув, немедленно сказала формулу, которую я прекрасно помнила с 1-го раза. «Инициирую процесс освобождения». Решила поспешить, пока душа не передумала, и не начались снова какие-нибудь юридические заморочки, как со 2-й. Интерфейс снова замигал. Терпеливо дождалась, пока не выскочило уведомление. «В рамках процесса освобождения души вами получен навык «Быстрая стрела-специалист». С содержанием навыка вы можете ознакомиться в разделе «Навыки».» Тут же прошла в этот раздел. Увидела описание и зачитала. «Навык «Быстрая стрела-специалист». Дает способность запускать любые предметы с дополнительным ускорением 25% от имеющегося потенциала обладателя».
«Поздравляю, Ютян», — сказал сенсей. «Теперь, когда у всех есть катаны от системы, а тебе достался такой интересный навык, есть смысл подумать попросить для тебя при следующем предложении от системы выбрать оружие или информацию, какой-нибудь дальнобойное оружие, наподобие лука, не являющееся запретным для класса ретроград».
Вслед за сенсеем меня поздравили все. А я просто радовалась, что в этот раз все прошло гладко. Неприятно было бы снова оказаться ввязанной в какие-нибудь поединки, которым я еще не готова по своему уровню. По моему чувству самолюбия также неприятно бил отрицательный баланс репутации в клане Ретрограды. Каковы шансы, что мне при повторении ситуации достанется противник, которого я смогу в свои 15 лет победить. Будь я постарше и имея уровень мастерства повыше, я бы сама рвалась к этим поединкам. А так... За следующие несколько часов мы смогли уничтожить еще 2 стаи Годзилл, всего уничтожив 7 монстров. Но потом за 1,5 часа больше так ни одного монстра найти не смогли.
«Странно это», —
развел руками сенсей.
«Но похоже, что на сегодня охота закончена. Посвятим время изучению наших лотов на рынке. Да устроим еще тренировку по фехтованию».
Вернувшись домой, я быстро соорудила бутерброды, и мы уселись за стол. Как обычно, утолив голод, начали анализировать, что удалось выменить на рынке. Получили еще один навык предчувствия опасности, который сенсей сказал усвоить мне. Навык «Сбитый прицел» его отдали моему отцу. 2 навыка «Маскировка» их выдали мне и Дмитрию. Наконец выпал и навык «Лечение». Его отдали мне. Также мы собрали и все 3 элемента для приобретения защитной сферы. Сенсей сложил все элементы в кулак, и на столе появилась небольшая коробочка с выемками на краю, словно под ремень. Я тут же прочитала описание. Защитная сфера уровня «Новичок» обеспечивает защиту от первого удара в пределах своего уровня прокачки.
«Наверное, надо провести испытание», — предложил Виктор. «Кто-то должен взять ее себе, а потом мы посмотрим, как она работает».
«Ютян, ты у нас самая юная. Тебе ее и носить», — улыбнулся сенсей. «Бери и осваивай. Как разберешься, проверим, на что способна эта сфера».
«Да, сенсей», — согласилась я, немного волнуюсь. «Обожаю гаджеты». Вот только было затруднение. Сейчас я все время ходила в спортивной одежде, без всяких ремней. Возможность полностью использовать потенциал своего тела, совершая любые необходимые в бою движения, не будучи скованной одеждой, была важнее привычных джинсов с ремнем. Так что куда крепить коробочку, я не представляла. Но, как оказалось, это было неважно. Едва поднесла коробочку к штанам, как она слегка рванулась вперед и тут же прилепилась к ним в районе моего левого бедра. Потрогав ее, я убедилась, что держится коробочка прочно. Тут же зачитала описание, помня, что оно часто меняется, когда предмет или навык экипируется. И не ошиблась.
Защитная сфера уровня «Новичок» обеспечивает защиту от первого удара, нанесенного силой до 500 кг на квадратный сантиметр. Радиус защиты 1 метр от центра тела носителя. Перезаряжается за 60 минут.
Зачитала полученное описание.
«Похоже, нужда в испытании отпала», — сказал Дмитрий. «Пуля из пистолета Макарова 20 метров точно не пробьет. И некоторые автоматы не справятся. Кроме того, если пуля, выпущенная из мощного оружия, пробьет сферу, то ее мощность резко снизится, и она не сможет нанести такое же тяжелое ранение, как без нее. Также, думаю, удар Годзиллы не сможет пробить сферу».
«Получается, это одноразовая защита. Одна пуля или один мощный удар, и в течение часа можно на нее больше не рассчитывать», — прокомментировал и Виктор.
«Но все равно вещь очень нужная, дает шанс выжить при неожиданном нападении, особенно если ее прокачать».
«Интересно, если прокачать, увеличится ли радиус охвата, чтобы идущие рядом соратники тоже могли рассчитывать на защиту?» —
задумчиво спросил сенсей, ни к кому конкретно не обращаясь.
«Так, а сколько у нас есть конфигураторов на прокачку оборудования?»
2 штуки найдется», —
ответил Дмитрий, которому сенсей поручил вести у нас учет всех добытых трофеев, ознакомившись со своими записями.
«Одна из них выставлена в составе лота на обмен на элемент для боевого костюма. Вторую еще не успели выставить. Можно снять».
«Снимай. И давай используем оба для прокачки этого механизма», — сказал сенсей.
Через 2 минуты я уже зачитывала вслух описание нового прибора после прокачки.
Защитная сфера уровня «Адепт» обеспечивает защиту от первого удара, нанесенного силой до 600 кг на квадратный сантиметр. Радиус защиты 1 метр 30 сантиметров от центра тела носителя. Перезаряжается за 50 минут.
«Приятно отметить, что наши ожидания оправдались», — сказал сенсей. «Есть смысл приобрести такие же сферы для каждого из нас и также прокачать. В этом случае, если идти вдвоем рядом, то при внезапном нападении пересекающиеся сферы смогут отразить 2 удара, а если втроем — 3. Это даст время, позволяющее успеть среагировать на угрозу».
Неожиданно для всех раздался звонок в холле.
«Похоже, у нас гости»,
— удивился сенсей.
«Пойдем посмотрим, что там происходит».
Через 30 минут мы стояли в холле и смотрели на экран домофона, на котором отображались 4 изображения. Прямо перед дверью, перед фасадом, большой план закрытой сейчас калитки с частью забора и пространство перед калиткой. Вот перед калиткой мы и увидели 3 человека. Одного в дорогом бежевом костюме с вытянутым аристократическим лицом и 2 в черных подешевле с лицами попроще. В костюмах я прекрасно разбираюсь. Уж сколько дипломатических фуршетов и банкетов с отцом посетила с 5 лет. И по лицам тоже было понятно, что из 3 главный в бежевом костюме.
«Разрешите, Кайтира-сенсей?» — спросил Дмитрий, протягивая руку к домофону. «Тут есть кнопка связи. Нажмем и узнаем, что за люди».
«Есть у меня определенные ожидания по поводу того, что это за люди», — пробормотал сенсей. «Ну да, нажимай».
«Добрый день», —
вежливо сказал Дмитрий, нажав кнопку.
«По какому вопросу?»
Видно было, что мужик в бежевом костюме удивился, услышав его голос, а затем отреагировал.
«Да как бы я владелец этого особняка? А где Иван Денисович?»
Дмитрий отпустил кнопку, и все переглянулись.
«Эх, сами виноваты. Надо было все же попытаться купить что-нибудь или арендовать, пусть и не такое подходящее», — вздохнул сенсей.
Потом нажал кнопку для переговоров и сказал:
«Проходите внутрь. У Ивана Денисовича серьезные проблемы. Нужно это обсудить».
Дмитрий нажал другую кнопку, и замок калитки щелкнул, открываясь.
«На всякий случай будьте наготове»,
— сказал сенсей, открывая и замок на входной двери.
«Надеюсь, это адекватные люди, но точно знать мы не можем. Катаны пока отложите в сторону, но держитесь рядом с ними».
3, пройдя калитку, не сразу решились войти в дом. Только после короткой беседы 1 из 2 в черном отправился внутрь. 2 в черном последовал за ним в 5 метрах, прикрывая собой идущего к нему почти вплотную обладателя бежевого костюма. Мужики в черном двигались плавной походкой тренированных спортсменов, мускулистых и в то же время поджарых. Осторожно отворив дверь, первый зашел внутрь и окинул нас внимательным взглядом. Вблизи было видно, что нос у него в свое время был перебит. Обратила внимание я и на набитые мозоли на кулаках. Такие характерны для боксеров и каратистов. Наши мужчины несколько натянуто улыбнулись, стоя вдоль диванов, на которые положили свои катаны, прикрыв их подушками. Я заметила, что, увидев меня, вошедший несколько успокоился. Ясно почему. Я присела на корточки, тиская одного из биглей, и стараясь выглядеть как можно более безобидно, в то же время находясь в полной готовности выхватить свою катану из-под дивана. А 2 других биглей сидели рядом с дверью, и я знала, что они готовы по первой команде Виктора атаковать чужака.
«Иван Петрович, можете заходить», —
сказал он в открытую дверь, став справа от нее. Но первым зашел 2 мужик в черном, став слева от двери. Нос его был в порядке, но бровь пересекал небольшой шрам. А мозоли на кулаках были в точности, как у первого. Наконец в открытую дверь зашел и мужик в бежевом костюме, хозяйским глазом окинув помещение. А когда он заговорил, мы удивились. Лично я ожидала услышать вопросы о том, что мы тут делаем, или истеричные требования убраться с территории, но мужик сказал:
«Вижу, что вы в курсе произошедшего. Невозможно не понять правильно, почему мои огромные чудесные окна варварски заложены кирпичом. Впрочем, по нынешним временам это правильное решение. Так где Иван Денисович? Он жив?»
«К сожалению, нет», — печально ответил сенсей. «Его убил новый вид монстра, который мы до этого не видели. Парализует волю и заставляет самого идти на убой. Но мы за него отомстили».
Гость тоже печально кивнул и перекрестился. «Вы не удивляйтесь, что я так безбоязненно к вам сюда зашел. Заметил я и вашу крутую машину с дипломатическими номерами на стоянке. Да и Валерий позвал меня зайти, только убедившись по вашему внешнему виду, что тут внутри действительно есть люди, похожие на иностранных дипломатов. Будь иначе, он бы уже держал вас на прицеле своего пистолета, а Василий уже бежал бы ему на помощь. Мало ли вы угнали эту машину. Но я рад, что все проще. Судя по вашему внешнему виду, вы из Японии».
Сенсей и мой отец отвесили по церемонному поклону, а затем представились. «Первый советник, заместитель посла Японии в Российской Федерации Сатору Тайода».
«Третий советник посольства Японии в Российской Федерации по вопросам культуры Кейтира Такахаши». «Уважаю Японию, хоть и ни разу там не был. Часть моих конкурентов как раз оттуда. Очень жесткие, но профессиональные ребята. Я, признаться, только вчера узнал про всю эту ситуацию с инопланетянами», —
сказал, расслабленно приседая на банкетку, Иван Петрович.
«В принципе, мне еще повезло. Не такая я уж большая величина в сфере финансов на фоне саудитов или американцев, чтобы было много желающих меня информировать. Сначала, конечно, подумал, что полный бред, но интуиция просто кричала, что все эти неувязки и недомолвки вокруг сами по себе образоваться никак не могли. А это сумасшедшее откровение от старого друга было единственным объясняющим действительно все. А затем мы вчера с ребятами прогулялись в лес, наткнулись на лохматого монстра, убили его и оказались обладателями интерфейсов, как и сообщил мне мой источник из силовиков. Я тут же заказал билеты на ближайший рейс обратно на просторы моей необъятной родины. Великобритания очень хороша для спокойной цивильной жизни, но оказаться при подобном раскладе на островах благодарю покорно. И вот я здесь. А какова ваша история?»
Теперь уже и мы все присели на диваны, стоять остались только телохранители владельца дома. Следующие полчаса сенсей объяснял основные расклады по ситуации. Свалившийся на наши головы богач ни разу его не перебил за это время и заговорил только тогда, когда сенсей изложил нашу историю и замолк.
«Удачно вышло, что вы оказались здесь на пару дней раньше меня. Судя по вашему рассказу, раз монстры с сегодняшнего дня уже не ходят по одному, не будь тут вас с этим предупреждением, мы бы, заселившись, отправились в лес, и там бы, скорее всего, и погибли. Особенно если бы подверглись нападению этих ваших медуз или попались бы Триффиду. Читал я Уиндома, как же? Но не ожидал, конечно, увидеть что-то подобное наяву. Да и дом вы защитили по высшему разряду. Так что, судя по всему, я вам, господа и дама...» — богач кивнул церемонно вначале мужчинам, а потом мне — «обязан своей жизнью, а я ценю свою жизнь. Поэтому вот мое предложение. Располагайтесь и чувствуйте себя здесь как дома. Тут хватит места для всех нас. Надеюсь, если вы склонны принять мое предложение, то вы в порядке взаимности покажете мне с ребятами на первых порах, как наиболее эффективно сражаться с монстрами. Учитывая, как все изменилось, думаю, что максимальная кооперация будет нам очень выгодна».
В Взрослые переглянулись, затем каждый коротко кивнул сенсею. Я не стала портить себе настроение тем, что меня не спросили. Все же во взрослых делах я еще только делаю первые шаги. Бог его знает, сколько факторов сейчас представил себе каждый из взрослых, прежде чем решить согласиться на щедрое предложение владельца усадьбы.
«Мы склонны принять ваше щедрое предложение, как и принести наши извинения, что все началось так неформально», — ответил сенсей. «Причем не только устные извинения, но и материальные. Дмитрий, принеси то оружие, что мы нашли на телах погибших от трифидов».
Дмитрий, отлучившись на минуту в подвал, приволок все 5 стволов и сложил их на свободную кушетку.
«С этим оружием вам будет явно сподручнее привыкать к новой реальности», — сказал сенсей. «Используйте его, если не готовы сражаться, как мы, холодным оружием. Но если предпочтете холодное оружие, мы можем предоставить и катаны».
Теперь уже Иван Петрович переглянулся со своими телохранителями.
«Давайте посмотрим, что тут за технические характеристики», — отозвался Василий. «А там уже и решим».
Следующие несколько минут все трое, позабыв на время о нас, тщательно изучали принесенные Дмитрием стволы. Потом вполголоса посовещались, а затем Иван Петрович вынес свой вердикт.
«Валерий и Василий говорят, что это очень мощное оружие, и с ним у нас все будет намного лучше, чем при использовании холодного оружия, с которым мои ребята не очень знакомы, за исключением ножевого боя. Но про меня и говорить нечего. Я только стрельбой по тарелочкам изредка и занимался. Поэтому мы с благодарностью принимаем это оружие и будем воевать с монстрами при его помощи».
Вскоре выяснилось, что личная спальня хозяина нами так и не была занята, так что переселяться никому не пришлось. Я видела эту огромную комнату, когда выбирала себе место, но остановилась в конце концов на намного более уютной для меня, раза в 3 меньше. Точно так же поступили и остальные члены команды. Естественно, нашлось в таком огромном доме свободное место и для телохранителей. Интересно, подумала я, как быстро Валерий и Василий осознают, что им больше никто не будет платить зарплату, и хозяина больше нет необходимости обслуживать. Рано утром мы с отцом и Виктором выехали в аэропорт на отцовской машине встречать мою маму. Выезжая, мы видели, как сенсей с Дмитрием повели наших новых соратников в лес на прокачку. Все трое, проявив здравый смысл, переоделись тоже в спортивные костюмы.